новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Поток», мы с вами много тем будем обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался. Еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва», ладится в одно слово, там тоже можно нас смотреть и новости последние читать, и наша официальная группа ВКонтакте. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
По данным Яндекса, в Москве сейчас 4 балла пробки. Затруднено движение, например, на Ленинградском шоссе в обе стороны между МКАД и поворотом на Международное шоссе. Серьезные затруднения на Новой Рязанке в районе Лыткарино, Островцов. Там будьте внимательны. Есть затруднения небольшие, кстати, еще на Старой Рязанке на Октябрьском проспекте в Люберцах из-за глобальной реконструкции. По МКАДу внешняя сторона, пробка между Каширским шоссе и съездом на Новорязанское шоссе. На юге тоже затруднения на внутренней стороне. По третьему транспортному кольцу здесь основные сложности начинаются от Кутузовского проспекта, пробка. Вверх она тянется примерно до Новослободской улицы. И небольшая пробка при въезде в Лефортовский тоннель. По внешней стороне Садовое кольцо, в районе Маяковки и Цветного бульвара постоите некоторое время, и в районе Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы. Кабмин России направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 Москва-Казань. В Госдуме предложили законодательно урегулировать вопрос группы Вагнера. И опрос выявил, что 60% москвичей считают правильным запрет чиновникам отдыхать за границей. В «Умных парнях» сегодня Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, посол России в Великобритании Андрей Келлин заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы. По его словам, Британия планирует конфисковать все замороженные активы, уже готовит для этого законопроект. И Париж тем временем заявил о невозможности передать активы России на 1 миллиард 300 миллионов долларов Киеву. Это не предусмотрено европейскими санкциями. И плюс еще Bloomberg в конце прошлой недели писал, что европейцам сложно сейчас урегулировать вопрос с конфискацией российских замороженных активов, потому что они просто не знают, где эти активы находятся. И неоднократно об этом говорили, что да, примерная сумма – это 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Там есть активы, которые принадлежат Центральному банку, там есть активы просто частных инвесторов, там есть бизнес-активов очень много, и поэтому возникает, конечно, вопрос, а о той или сумме нужно вести речь, которая была заявлена изначально. Константин Тропаидзе с нами, адвокат, доцент МГИМО. Константин Заурч, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие инструменты есть все-таки у западных государств для конфискации активов? Потому что, как кажется, все-таки год уже практически прошел, и так бодро они заявили, что мы, да, заморозим, а потом конфискуем, а оказывается, не все так просто.
Ну, смотрите, инструментов на самом деле не существует. Единственный инструмент, который используют западные страны в данном случае в рамках конфискации российских активов, это политика. Каким образом это происходит? Они политически заявляют, что это происходит. Дальше начинают готовить почву, да? И вопрос в том, что подготовить эту почву достаточно сложно, поскольку часть активов находится в банках, часть в ценных бумагах. Банки могут иметь отношение к разным странам. Ну, если англичане, вот, допустим, сейчас речь идет об Англии, примут такое решение о конфискации активов на территории своей страны, они должны принять соответствующие законы. Безусловно, они это готовят. Если будет политическая воля, а с учетом того сюра, который творится сейчас на Западе, они эти законы, возможно, примут. Вот. Для того, чтобы понимали наши слушатели, я просто несколько примеров приведу. Иранские активы были конфискованы порядка там, цифры разнятся в районе 100 миллиардов долларов. Вот. И в том числе однажды была выплачена сумма на территории Соединенных Штатов Америки агенту ЦРУ, который выполнял свои задания, пропал якобы на территории Ирана. Доказательств того, что он пропал по вине иранского правительства, не было. Были какие-то съемки о том, что он находился там в оранжевом костюме с плохо написанными английскими обращениями на бумаге. То есть, если бы к этому имели спецслужбы отношения, была бы четко сформулированная задача. Возможно, какие-то бандиты похитили. Так вот, ему лично, семье его, больше миллиарда долларов компенсации выплатили из конфискованных активов.
Так.
Так что вот вам такая зарисовка. Подвести вот под легальную формулировку конфискации могут все что угодно с учетом того, что произошло. Однако забывают о том, что могут быть так называемые симметричные меры. И что граждане гибнут и пропадают не только на территории Ирана там или еще где-нибудь, да, или в зоне боевых действий, а на территории этих самих государств. Поэтому, мы скажем, там тройные стандарты, даже не двойные, будут присутствовать. Это будет в чистом виде политика. Многие банки, особенно те, которые не находятся на территории западных стран, будут до последнего сопротивляться этому, поскольку как сегодня принимаются законодательство, законы, да, по конфискации, так может смениться режим политической власти. Если будут какие-то шероховатости в этих законах, то лица, принявшие это решение, будут нести ответственность даже в рамках собственного законодательства территории, где это произойдет.
Константин Заурович, а с вашей точки зрения, как конфискация модифицирует политику санкций? Глобально, потому что это же, ну, одно дело просто санкции вводить и запрещать там какие-то операции, да, на своей территории, а другое дело, когда это покушение идет на фундаментальные права частной собственности или государственной.
Безусловно, потому что санкции — это своего рода ограничения, если они принимаются, это экономические рычаги давления. Даже многие из санкций лежат, знаете, такой в незаконной плоскости с точки зрения классической цивилистики и классического международного права. Если же речь идет о конфискации, то это смена хозяев. И вы правильно сказали, что это такой очень серьезный шаг. И, как мы уже с вами понимаем, подвести под это можно любую нормативную базу, скажем так, оправдать любые действия. Но с точки зрения, как я уже сказал, классического понимания вот этих процессов, это, конечно, такой беспрецедентный шаг в отношении страны, которая, ну, скажем так, с точки зрения современного права не давала этого повода.
Интересно, здесь позиция еще, по-моему, Канада заявляла не так давно, что у них есть такой механизм, вот, но при этом Швейцария, любопытно, в Европе всячески сопротивляется этому. С вашей точки зрения, а могут отдельно взятые страны действительно сознательно тормозить этот процесс, чтобы в итоге этой конфискации не происходило? А самое главное, здесь же еще непонятно, что конфисковывать, потому что найдены далеко не все деньги. Из 280 миллиардов долларов примерно смогли идентифицировать порядка 36,5, что-то такое. Не так много.
Вы совершенно правы, около десятой части, это раз. Ну, что касается Канады, я хочу сказать, что Канада, там очень сильно украинское лобби, и здесь все понятно. Потом они прямые сателлиты, как бы, и находятся, ну, практически в абсолютном подчинении Соединенных Штатов Америки. Что же касается Швейцарии, это вполне разумное сопротивление. Я хочу сказать, что Швейцария и так старанием Соединенных Штатов Америки из бывшего анклава и банковской гавани превратилась, ну, непонятно, в квазибанковскую страну. И та Швейцария, которую знали не одну сотню лет как надежный банковский, скажем так, анклав, так, она перестала сегодня существовать в том виде. И, как повторюсь, смягчив собственное законодательство для иностранных денег, Соединенные Штаты заставили ужесточить европейцев, и деньги спокойно перекочевали. Так же, как сегодня туда перекочевывает промышленность из Европы в связи с тем, что там энергоносители дешевле и все остальное тоже. Вот это, как бы, ну, ничего личного, просто бизнес. Поэтому швейцарцы, ну, понимая и столкнувшись с тем, что им подарили, вернее, как их наказали в этом плане, это существенно сократило банковские активы Швейцарии, вклады в Швейцарию. Вот. Тем не менее, вот, ну, они еще, ну, какую-то самостоятельность, они и по оружию, кстати, сказали, что они статус нейтральной страны будут сохранять. Поэтому да. Швейцария – это хороший пример, но это, конечно, не в чистом виде европейская страна. Все остальные европейские страны, за редким исключением, к сожалению, вот играют под руководством одного дирижера.
Здесь еще Константин Заурч. Каким выводом можно прийти? Означает ли, что сложно конфисковать деньги, но при этом держать их в статусе замороженных активов можно бесконечное количество времени?
Это происходило с иранскими деньгами. Угу. Допустим, первая разморозка в результате соглашения была через 10 лет после Исламской революции. Какую-то часть денег вернули. То есть это такой, знаете, как бы не быстрый процесс. И, как я уже сказал, можно рассматривать с точки зрения просто конфискации, как будет меняться, будут меняться хозяева, а можно рассматривать как сложный процесс, кто и когда понесет за это ответственность, и насколько будут симметричные меры, не будут ли они больнее, да? Мы с вами видим, что режим санкций, в котором находится сегодня Россия, он, скажем так, бумерангом бьет по многим странам, которые вынуждены были пойти на эту игру. Там приводятся убытки прямые многих компаний, приводятся убытки стран, там Карловы Вары показывают пустые без туристов. Ну, много, но об этом можно бесконечно говорить. Поэтому, знаете, вот кроме политики, не очень взвешенной, на мой взгляд, в этом нет ничего, но здесь уже идет в дело принцип, кто не с нами, тот против нас. И в топку вот этого противостояния бросаются уже интересы экономические Европы. Ну и, конечно, за этим всегда проглядывает бенефициар. Причем понятно. Бенефициар, получающий прибыль в случае проигрыша, выигрыша, во всех случаях, в общем.
Угу, понятно. Вы поняли, о чем я. Спасибо большое, говорю. Константин Заурч. Благодарю вас. Константин Тропаидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. Несколько ваших сообщений в отношении виновных лиц возбуждать уголовные дела и требовать экстрадиции, говорит Адам. Пусть подаются, мы уже давно поняли, что наши деньги украли, может, даже лучше, наконец, отрезвеет наши власти мощный либеральный блок правительства. Юлия делает такие выводы на основании того, что деньги заморожены. Но здесь, понимаете, здесь все-таки нельзя исходить именно на официальном уровне, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, из позиции, ну и не очень надо было бы, подавитесь, у нас еще есть, или еще заработаем. Нет, здесь речь идет о том, что пошатнулись фундаментальные законы, на которых долгие годы строились европейские государства. Вот в чем дело, понимаете, это все серьезно пошатнулось. Вот, другое дело, что как бодро сначала заявляли, что, конечно, конфискация будет, и мы конфисковали, чтобы потом Украине передать, только нам процедуру нужно придумать. А теперь Bloomberg пишет, что, например, вот Украина говорила, ну когда же денежки-то будут уже у нас эти, русские денежки, когда будут? А Париж заявил о невозможности передать активы России на почти на 1,5 миллиарда евро Киеву, потому что это не предусмотрено европейскими санкциями. То есть перекладывать из одного санкционного пакета в другой санкционный пакет можно, например, создавая там 8-й пакет с уточнениями того, как эти санкции должны применяться, или выпускать директивы Министерства финансов США, как какой-нибудь владелец судна греческого должен доказывать, что он занимается переливом уже не российской нефти, а какой-то другой нефти, а если он это не докажет, то в тюрьму может сесть. Это можно делать. А при этом легко можно сказать, слушайте, а у нас не предусмотрена законом передача, просто сейчас денег Киеву, вот, хотя Киев уже готов получить эти деньги. А с другой стороны, законом, никаким законом не было предусмотрено, чтобы можно было изымать деньги, которые вы заморозили на своих счетах. Но для этого, видимо, законы никакие не нужны. Просто хотят и замораживают. Может быть, даже какие средства уже крутятся где-то. Просто пока об этом никто не знает. Но точно совершенно уже понятно, что и на Украине они крутиться, эти деньги не будут, как бы того Украина не хотела.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про другие деньги, которые живые, настоящие, и вроде бы будут их вкладывать в хорошее дело, будут их вкладывать в строительство дороги, потому что Кабмин направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 Москва-Казань. Движение планируется открыть уже до конца года. Михаил Мишустин об этом сообщил премьер-министр. Правительство поможет 10 регионам укрепить их бюджеты. На эти цели будет направлено 9,5 миллиардов рублей, добавил Мишустин. И здесь, конечно, очень любопытно, сколько уже копий было сломано планы, то строим дорогу, то потом санкции начали вводить, тормозим строительство дороги, потом выясняется, что какие-то бизнесмены отказываются в этом участвовать, что это как-то невыгодно совсем и очень дорого, и непонятно будет, сколько стоить. А теперь вроде бы решили. Александр Гусев с нами, главный редактор информационного агентства строительства. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Александр Михайлович, собираются направить 30 миллиардов рублей и уже до конца года планируют трассу открыть. То есть она почти построена?
Да, конечно. Это деньги те, которые, чтобы завершить. Но речь идет о достроительстве только полотна дорожного, не о всей инфраструктуре, потому что для инфраструктуры этих денег, конечно, не хватит.
Угу. Но с вашей точки зрения, можно ли все-таки сейчас говорить о том, что в государстве определились с тем, что большие инфраструктурные проекты нужны, и санкции тому не помеха? Потому что, по-моему, мы даже с вами в начале этого прошлого года обсуждали, что как раз заморозку строительства каких-то крупных дорог, потому что их мотивировали это якобы тем, что это то ли невыгодно, то ли непонятно, не нужно, то ли очень дорого.
Смотрите, вектор торговли изменился у нас, он сейчас в большей степени направлен на восток и на юг. И поэтому здесь ситуацию, связанную дорогами с Востоком, а точнее с Китаем и Центральноазиатскими республиками, нужно все-таки доделать до конца, потому что затратить столько денег уже сейчас около 1 триллиона рублей, там 900 с небольшим, да, и потом все это дело бросить, ну, понимаете, это совсем неправильно. Поэтому решили это сделать, вот, а инфраструктуру достроить, доразвить. Вот, уже тогда, когда будут бюджетное финансирование, потому что нужно еще больше денег потратить, чем потрачено с учетом строительства дороги до Екатеринбурга.
Почему сложилось так, что строительство скоростной трассы подорожало почти на 300 миллиардов?
Да, хороший вопрос, конечно. Ну, первую скрипку тут играет тема подорожания строительных материалов и подорожания рабочей силы. Вот,
на такую сумму? Песня. Да, на такую сумму сразу.
Смотрите, 7 тысяч человек работают на трассе, да, если каждый получает в среднем 100, прибавьте ему хотя бы 30%, да, деньги уже.
Ну, согласна,
потом,
да.
С этих денег же нужно еще платить налоги, вот, поэтому повышает не на 30 тысяч, а на все 60, вот, они частично возвращаются государству в виде налогов. Вот. Но тут еще есть некоторые перерасходы, ведь счетная палата там накопала кое-что. Ну, например, не были проведены очень много тендеров на проектные работы, строительные работы без прохождения экспертизы проектной и сметной экспертизы. Потом там вылезли неопределенные, непонятные стоимости, когда нужно платить, вдруг на этой трассе добывают какие-то нерудные полезные ископаемые, там песок, щебень и так далее. Потом были построены какие-то дома, людей нужно сносить, платить им компенсацию. Сейчас с этим разбираются, но тем не менее это все стоит денег. Это первое. И второе, как и всегда, как и при строительстве ЦКАД, да, некоторые развилки не учли. Ну, например, там на Башкирию, на Сызрань, на Саратов там и так далее. Потому что грузы же не только в Москву пойдут, они же с Китая пойдут и в Уфу, и в Саратов, Сызрань там и другие города. Вот, поэтому там тоже нужно делать класс А съезды. Вот. А на это нужны деньги.
А в чем, Александр Михайлович, почему так случается, что вот те деньги, о которых сейчас идет речь, и то, что движение запустится к концу года, речь идет просто действительно о дорожном полотне? Ну, то есть, когда будет инфраструктура полноценная с заправками, там, карманами и прочим-прочим, да, это никому не известно.
Ну, тут, понимаете, всю ситуацию у нас диктуют деньги.
Ну, да.
Да, и будут деньги, будет это, не будет деньги. Но я думаю, что нужно открыть движение для того, чтобы упростить доставку, вообще снизить расходы на логистику, потому что железная дорога из Китая, грузы идут на 40% дольше, вот, и дороже.
Другой тогда момент. Насколько я понимаю, эта дорога, она должна была стать частью вот этой вот крупной магистрали Европа-Западный Китай. И да. Ответвление должно было идти на Урал. Дорога много денег принесла, и, по-моему, это российско-казахстанско-китайский проект. А перспективы у этого проекта каковы сейчас?
Понимаете, до Екатеринбурга, но, во-первых, эта дорога строится в основном за государственные средства, 10% только частных инвестиций, а остальные деньги с различных государственных фондов, в том числе фонд народного благосостояния. Китай, как и всегда, он не спешит с ответом. Что касается Казахстана, так они свою часть построили еще, если мне память не изменяет, в 2016 году. Они дошли до границы Оренбургской области с нами. И на этом как бы остановились, потому что остальное за нами. Поэтому президент и вообще настаивал на то, чтобы в этом году построили участок и до Екатеринбурга, потому что мы не держим свои слова, по крайней мере, свои обещания. Но если мы замкнем вот эту дорожку через Казахстан на Китай, да, вот эта вот трасса как раз и заработает. Причем там от этой трассы в Казахстане идут развилки на Узбекистан, идут на Туркмению и на Афганистан даже. То есть, вы понимаете, здесь такой получается хороший логистический коридор для автомобильного транспорта. Поэтому нужно спешить и нужно делать, да.
У нас есть планы, с вашей точки зрения, Александр Михайлович, действительно строить дороги, что называется, блоками, а не просто вот одна трасса, и на нее все ресурсы, и строится она может годами. То есть в данном случае нужно ли принципиально иной подход теперь формулировать к строительству автомагистралей на восток?
Да, вектор восточный, поэтому в первую очередь правительство решает, и я думаю, что они правильно делают, я их в этом бы поддерживал, это направление развивать. Но у нас куча других дорог, которые нужно тоже поддерживать, а тут уже все зависит от того, сколько будет денег.
Но дороги-то платные, там концессия получается какая-то?
Нет, там будет дорога платная, но я говорю, что это платные будут, но деньги будут идти государству, потому что частных инвесторов там всего меньше 10%.
А почему у нас бизнес не идет строительство дорог? Окупается очень медленно?
Конечно, очень медленно окупается, очень медленно, это десятки лет. Он конституционное соглашение заключает там на 25 лет эксплуатации только, плюс несколько лет ее строят. Но дорогу уже невозможно построить в один год, даже если сюда собрать миллион рабочих. Да.
Но правда, смотрите, сразу Китай приводит в пример. Вон у них сколько, какие дороги на карты посмотреть, разница была, стала.
Они лидеры в строительстве скоростных автомобильных и железнодорожно-скоростных. Совершенно справедливо. Но там другая политика. Во-первых, там все крупные строительные компании принадлежат только государству. А это другие цены. Другая дисциплина, другие сроки там и так далее. Там это все государственное. Поэтому там строится за другие деньги, не за те, что у нас.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Благодарю вас. Александр Гусев был с нами, главный редактор информационного агентства «Строительство». Что здесь еще любопытного? Еще раз скажу, что движение по трассе М-12 до Казани планируют открыть уже до конца 2023 года. 30 миллиардов рублей выделяется на это строительство. Об этом на встрече с вице-премьерами, которая транслировалась онлайн, как раз заявил глава правительства Михаил Мишустин. Говорит он следующее. Один из крупнейших в стране проектов трассы, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени, станет частью международного транспортного коридора. В условиях санкций она сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии. Движение до Канады, простите, до Казани планируем открыть до конца текущего года. Мишустин добавил, что для строительства дороги направит правительство 30 миллиардов. Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Ранее стало известно, это уже заявление Счетной палаты, что строительство скоростной трассы М-12 Москва-Казань подорожало почти на 300 миллиардов рублей, писал РБК со ссылкой на отчет аудиторов из Счетной палаты. По паспорту проекта стоимость трассы составляет 623 миллиарда рублей, но сметная стоимость строительства выросла уже почти в полтора раза, превысив 911 миллиардов рублей. Как раз из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать, отмечал аудитор Счетной палаты. По данным госкомпании «Автодор», которая курирует строительство трассы, предполагаемый лимит финансирования проекта может быть незначительно уменьшен до 901 миллиарда рублей за счет экономии по статье «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты». Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Программа «Поток», и мы с вами продолжаем. В Государственной Думе предложили законодательно урегулировать вопрос группы Вагнера. Заявление сделал депутат от Крыма Михаил Шеремет. Он предложил законодательно урегулировать вопрос частной военной компании. По словам Шеремета, нахождение Вагнера в России законодательно не урегулировано. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну. Люди должны быть социально защищены, они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями. Он добавил, что статус ветеранов боевых действий мог бы уравнять их социальное положение с военнослужащими. С нами на связи Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а подоплека действительно лежит в области того, что эти люди, которые идут в Вагнер, они как-то социально не защищены, или дело в другом?
Ну, я думаю, здесь много аспектов, которые вот наш депутат, который предложил поправки, да, или отрегулировать это правоотношение каким-то законодательным образом, его позиция имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и там и за, и против. Вы знаете, что где-то 1967 года, ЧВК были созданы уже в Англии, потом в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, они применялись ко всему миру.
И кому они подчиняются? Они подчиняются, ну, там, Министерством обороны или нет?
Частная военная компания.
Частная военная компания,
то есть, которая является сама себе подчиняется. Она выполняет определенные функции. А, так и в Российской Федерации, то есть, создана была ЧВК, которая показала себя хорошо в Африке, охраняя трубопроводы, в Сирии. Соответственно, сейчас она показывает себя достаточно высоко в высокой подготовке и в местах соприкосновения с войсками Украины.
Так, а почему сложно? Да, что мешает отрегулировать этот вопрос?
Ну, ЧВК выполняет специфические функции, которые не свойственны вооруженным силам. Во-первых, например, сейчас представляете себе, да, когда мы видим, что поступают вести с фронтов, в принципе, воюет основная масса людей, это спецсилы, там, ВДВ, представители ДНР, корпуса, и ЧВК Вагнера постоянно слышится нам из уст наших корреспондентов. То есть те лица, которые были признаны в рамках частичной мобилизации, они находятся на второй линии обороны и в бои почти не вступают, сейчас проходит обучение. Вот представьте себе, эти люди, ЧВК, это частная военная компания, они связаны с вооруженными силами. И те лица, которые там служат, это наиболее подготовленные офицеры, солдаты, спецвойск, войск специального назначения, которые выбрали свою профессию, собственно говоря, воина. Это даже не профессиональная армия Российской Федерации. Здесь меньше формализма, здесь не определяется их взаимоотношения уставами. Они более гибко реагируют на изменения условий борьбы вооруженной, возможности применения того или иного оружия, тактики. Ведь вооруженные силы связаны уставами, нормами, правилами, законами, и выходить за эти нормы не могут. То есть это фактически наиболее такой как бы живой организм ЧВК, который позволяет адаптироваться и применять...
Я согласна с вами, Дмитрий Анатольевич, но тогда возникает другой момент. Что мешает отрегулировать, например, устав или вот взаимоотношения внутри, ну, скажем так, кадровой армии, чтобы это все было более мобильно и так далее, потому что во многом Вагнер ставит в пример как раз с точки зрения мобильности, делегирования полномочий и так далее. А то в итоге получается, что сейчас, если Вагнер отрегулировать, он будет такой же сейчас, как Минобороны, и будет неповоротливым, поэтому не сможет выполнять свои обязательства.
Нет, здесь речь идет о вооруженных силах, это 1,5 миллиона сейчас человек вооруженных сил, да? То есть сделать такую ударную мобильный кулак, ЧВК Вагнера, это там 1/10, может быть, 1/5, 5%, 10% от количества вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому они в этом цены. Мало того, не везде нужно, чтобы вооруженные силы России, как официальные представители России, за рубежом, например, или там еще в каких-то местах, а могли засветиться, то есть тогда несет ответственность Российской Федерации за этих людей. А ЧВК – частная компания, несет ответственность руководителя этой компании. И здесь это как на войне.
Нет, Дмитрий Анатольевич, я понимаю, но все-таки я не могу понять, а если законодательно отрегулирована деятельность частных военных компаний в Штатах, в Британии, во Франции, где угодно, там, всем известный Blackwater тот же самый, то почему невозможно что-то подобное придумать здесь, как-то так отрегулировать? Это что, руки сразу связывает? Не понимаю.
Думаю, во-первых, связывают руки, да, потому что то, что предлагает депутат, там дать социальные гарантии, вести вооруженные силы, то есть фактически сделать сейчас военную кампанию, сделать разделение вооруженных сил.
Так.
Ну, то есть противоречие, да, противоречие. То есть если это будет часть вооруженных сил, значит, должны они подчиняться и порядку, и вооружению, обмундированию тому, которое предусмотрено в вооруженных силах. Значит, и зарплаты, наверное, должны тогда у них быть как в вооруженных силах, а не зарплаты на порядок выше. И как раз их высокие зарплаты и их гарантии в рамках частной военной кампании, они регламентируются теми, как бы, спрос рождает предложение. Люди хотят служить за высокие зарплаты, они получают эти высокие зарплаты. Приходят самые лучшие. Вооруженные силы платить таких денег не смогут. И набрать будет уже сложно достаточно людей за меньшие деньги для таких отчаянных операций, которые проводят от ЧВК «Вагнер».
То есть все упирается в то, что «Вагнер» в рамках закона не сможет быть таким «Вагнером», какой он сейчас?
Ему будет тесно в рамках закона, я думаю, раз. Во-вторых, как бы «Вагнер» нужен для того, чтобы он был структурой, которая будет представлять, ну, де-юре не будет представлять, а де-факто будет представлять Российскую Федерацию там или за рубежом, или где-то на тех вот территориях, которые сейчас, ну, идет боевое соприкосновение, ну, вот, там, где, например, вооруженные силы официально наши не могут участвовать. То есть нужно такое подразделение, не аффилированное с вооруженными силами Российской Федерации, но фактически полностью подчиняющееся командующему, верховному главнокомандующему Российской Федерации.
Ну хорошо, ну даже как-то...
Помните пример?
Да.
Зеленые человечки в Крыму?
Помню.
Когда вроде бы чьи это солдаты? Не чьи это солдаты.
Так нет, если так как раз можно было, понимаете, там что, там Вагнер что ли был среди зеленых человечков? Скорее всего, нет.
И Вагнер тоже участвовал в Крыму.
И Вагнер участвовал, ну как бы и кадровые военные тоже участвовали наверняка.
Да, признали бы потом уже, просто Вагнер еще тогда не имел такого уровня подготовки объема солдат и офицеров, которые сейчас здесь участвуют. То есть они тогда только фактически зарождались после Сирии, собственно говоря, там, да. Они там уже родились как воинское подразделение. Для этого был славянский, по-моему, корпус, как так назывался, да. Ну вот. И, собственно говоря, уже депутаты уходили, по-моему, в 2014 году с представлением о узаконении, да, этого, соответственно, подразделения, как, собственно говоря, части государственной. Но депутаты отозвали свои поправки и предложения, потому что тогда они смогли проработать все нюансы, которые позволили им бы отрегулировать это правоотношение. Я думаю, что это можно сделать и нужно, но, видимо, в данный этап, пока вот сейчас происходит воинская операция, да, они нужны именно в том виде, в котором есть.
Дмитрий Анатольевич, а как быть вот с этими инцидентами, вокруг которых сейчас разбирательство идет? Вот эти вот, значит, видео публикуют, там, якобы причастные к организации, вот эти вот казни дезертиров и так далее, и тому подобное. Это же тоже одна из сторон, которые, ну, видимо, пытаются каким-то образом отрегулировать. И это надо, наверное, как-то регулировать. Хотя, понятно, жесткие условия, прочее, люди знают, на что идут. Но это как бы странно выглядит, согласитесь.
У нас есть все для того, чтобы это регулировать. Например, в войсках мы знаем, представитель Татарстана, по-моему, расстрелял там 8 или 10 человек, сейчас не помню фамилию, такая там, да, в рамках, находясь в карауле. Ну, то есть это явление ненормальное, но оно существует на постоянной основе уже, ну, десятилетия, там, столетия наших вооруженных сил. То же самое, видимо, существует и там. Для этого существует Уголовный кодекс Российской Федерации, в рамках которого, если следственный комитет установит, что человека убили незаконно без решения суда, то те лица, которые его убили, должны нести ответственность за умышленное убийство.
Вот понятно. Понятно. То есть это никоим образом не относится к деятельности той или иной организации?
Конечно, это
в любом... Это уже просто уголовное преступление. Понятно. Да, спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да, благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. А еще началась кампания против Вагнера, что и ожидал. Слишком высоко взлетел его авторитет, Анна говорит. Анна, с чего вы взяли, что какая-то кампания против Вагнера началась? к группе Вагнера в стране относятся по-разному, вот, но их заслуги на фронте, очевидно, совершенно никто умалять не собирается. Другое дело, что все равно как раз много вопросов возникает не к тому, никто же не говорит о том, что Вагнер такой плохой, поэтому его надо запретить. Нет, речь идет о правовой коллизии, которая есть. И Пригожин сам объяснял еще некоторое время назад, когда спрашивали, а что ж тогда, вот не признавались, что вот он там существует и прочее. Но времена такие, понимаете? Можно, конечно, бесконечное количество времени существовать вот в таком, безусловно, режиме. Но все равно ситуация просит каких-то пояснений и требует. И поэтому депутаты, ну, мне кажется, депутаты и задаются вопросом, а хорошо было бы законодательно урегулировать, прошу прощения, вопрос с ЧВК Вагнера. Депутат Шеремет пытается к этой теме подойти с точки зрения того, что, вы понимаете, нужны социальные гарантии людям, которые были в Вагнере, и потом там, значит, почет, уважение, медали, статус ветерана, бесплатный проезд, не знаю, субсидии ЖКХ, что угодно. Но, очевидно, совершенно вопрос возникает. То есть, с одной стороны, есть видео, которое публикуется, с другой стороны, есть, значит, эффективность, которую показывает Вагнер, при том, что вот там взяли такую, там, есть задача взять такой-то город, вот они берут там этот участок на фронте, вот они берут этот участок на фронте, да. Есть задача пополнить ряды, вот Пригожин занимается пополнением рядов, прекрасно понимая, какую ответственность на себя берет, вербуя людей из мест лишения свободы. И поэтому, скорее всего, порядки там пожестче будут, чем в других подразделениях. Вот, я просто предполагаю, но другое дело, действительно ли, то есть что мешает отрегулировать этот вопрос? Сейчас не время, потому что действительно бюрократия просто может сковать руки этим людям. Или что? В чем тут дело? Как вы считаете? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вопрос совершенно правильный. Теперь внимание. Депутат задал вопрос. Давайте отрегулируем. А кому нужно это отрегулировать? Может, у самого господина Пригожина спросить, а нужно ли господину Пригожину, чтобы его отрегулировали? Нужен ли ему официальный статус? Официальный статус ведь дает не только права, он дает определенные обязанности.
Конечно, конечно. Но и государство...
Готов, что у него возложат все обязанности по государству российского. То есть, возможно, ему как раз этого-то и не нужно.
Ну, не знаю, понимаете, государству самому, как кажется, нашему особенно государству, всегда важно, чтобы все было максимально урегулировано. Зарегулировано даже. И поэтому у многих как раз и возникает вопрос, как вот у Дмитрия Краснова. Да, отрегулированность нужна, но не сейчас, потому что это может сковать руки. То есть бюрократию переделать невозможно, поэтому отрегулировать Вагнер пока тоже невозможно. Ну вот как-то так. Кто-то говорит, что задача отрегулировать ЧВК или отрегулировать отношение к Вагнеру, государство и общество, говорит Эндрю. Слушайте, общество, часть общества сама идет в Вагнер, понимаете? Часть общества ставит Вагнер в пример в плане экипировки, подготовленности, возможности действовать на фронте и так далее, понимаете? Отношение у государства к Вагнеру тоже есть. Ну, оно, не знаю, как оно сформулировано, не сформулировано, просто вот он же есть... Он же есть сам по себе. Значит, отчасти это как раз демонстрация отношения к государству. Что государство не идет, он говорит, нельзя Вагнера иметь. Нельзя. Ни в коем случае. Вот. Но коллизия существует. 7373948. Другое дело, что мне саму непонятно, и, пожалуйста, если кто-то из вас может дополнить господина Краснова, почему можно отрегулировать деятельность частных военных компаний за границей, то есть там их деятельность отрегулирована, почему это сложно сделать сейчас, оставив ту мобильность, которая как раз, чем сейчас и славится Вагнер. Вот давайте про сильные стороны этой организации будем говорить. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Павел, пожалуйста, да.
Ну, я, в общем-то, в данной ситуации стою на позиции господина Краснова по той простой причине, то, что сейчас это делать действительно не надо, потому что, ну, к примеру, у нас не один закон из недавно написанных, а чисто, насколько я помню, не пошел. То есть обязательно вылезали какие-то ошибки ТД и ТП, они правились и тому подобные вещи. Извините, а ребятам сегодня Бахмут штурмовать.
Так, понятно.
Времени на переписку плюс, опять же, сделать кальку с общину, с, господи, закон о Министерстве обороны, с регламентированным, тоже не получится. Ну, к примеру, попробуйте в Министерство обороны взять человека с судимостью, я уже молчу про забрать его из зоны.
Согласна, согласна.
В результате, сейчас начнем писать на коленке очень быстро, потом его придется править, а мы, извините меня, воюем.
А потом придет какой-нибудь тыловик и скажет, а почему у вас щетина и кровать не заправленная? Ну, что-нибудь в этом роде, да?
Вот как бывший военный и бывший сотрудник полиции, да, могу с уверенностью сказать, что как только происходят какие-то изменения в нормативах, у тебя прилетает огромное количество проверяющих, которые тебя начинают мучить на эти самые нормативы. И вне зависимости от того, чистит ли автомат справа налево или слева направо, ну, фигурально выражаюсь, утрируясь, и заканчивая там какими-нибудь правилами оформления оперативно-розыскных дел. И все вот это тебе сразу же, вот сразу тебя будут проверять и проверять по полной программе ПДТП. Ребята, извините, завтра в бой.
Понятно, спасибо. Тоже, да, я согласна с вами абсолютно. Другое дело, может быть, мешает это отрегулировать, может быть, опасение как раз, что если одна ЧВК как бы оказалась в рамках закона, то есть вот деятельность, такое явление, оно появилось в законодательстве, значит, появятся еще какие-нибудь люди, которые будут говорить, а я тоже хочу свою ЧВК. Может быть, как раз в этом тоже есть определенное опасение. Так, вопрос, что регулировать? Были бы социальные гарантии, я бы тоже пошел в ЧВК и отказался бы от своей брони, говорит Николай. Николай, отказались бы от своей... А, ну что, можно пойти в... не знаю, в добровольцы, в обычную армию, нет? Контракт заключить, в конце концов, там много гарантий. В ЧВК тоже зарплату наверняка платят. Не знаю, как там по социальным гарантиям, но, очевидно, совершенно люди там не бесплатно воюют. Вот, а поэтому что вам мешает? Вы говорите, то есть, если бы... То есть, Пригожин должен вам дать какие-то личные социальные гарантии, тогда вы отказываетесь от своей брони. Ну, как-то слабо верится, уж простите.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил, что 60% москвичей считают правильным запрет чиновникам отдыхать за границей. По их мнению, за пределами родины с ними может произойти все, что угодно, от провокаций до вербовки. 23% жителей столицы выступили против ограничений, рассказали нашей радиостанции в сервисе по поиску работы «Суперджоб». 15% опрошенных отметили, что такая инициатива нарушает права человека. Остальные 8% просто не хотят лишать общества возможности понять, кто чего стоит. Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей. То есть за границей так не доставайся же ты никому. Примерно так получается. Сергей Маркелов сейчас будет с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Добрый день.
Сергей Николаевич, а что же это такое за желание граждан наказать чиновников родины? Ну почему нельзя? Почему такой акцент на загранице? Почему нет акцента на том, что, например, отдыхать на широкую ногу и стрелять косуль с вертолета? Вот это сомнительный отдых. А ехать в Турцию или в Египет за 100 тысяч рублей? Ну а почему нет?
Ну, смотрите, тут, конечно, так сказать, если честно, то ответ этот, так сказать, можно там будет какие-то последующие временные диссертации политологические.
Хорошая идея, кстати.
Почему, да. Ну, а так, если вернуться сейчас к эфиру, то смотрите, безусловно, все политические проекты сейчас внутрироссийские, в том числе инициативы, депутатские, недепутатские, так сказать, индивидуальные, групповые, партийные, они все, безусловно, отвечают двум задачам. Первое. Задача специальной военной операции. И второе, это постоянному тотальному мониторингу настроения населения. И вот как бы отсюда начинаются все инициативы, отсюда начинается вот она печка, от которой все начинает плясать. Да, действительно, что большинству подавляющему людей меньше интересна история, где чиновника там, так сказать, с охотами, не с охотами. Ну, конечно, если он не запалился, как тот же, так сказать, бывший работник, товарищ КПРФ. Вот. А больше принципиально людей, конечно, интересует это за границу. Понятно, что политическая идея запрета на выезд за границу, она, конечно же, упаковывается в более значимый политический, как бы такой, ну что ли, то, что называется, контекст, а именно недружественные страны, а депутаты являются в том или ином виде носителями государственной тайны, и вот за ними все там, так сказать,
охотятся,
пуфете, так сказать, под пальмы сидят и в бинокль смотрят, как только появится первый, сразу иди сюда. И вот эта вот история. На самом деле, конечно, повторяю, это запрос общества, и обществу, по крайней мере, пока интересно следующее, чтобы депутатам было плохо. Потому что сама по себе, как бы вот так, как-то так сложилось в депутатском корпусе, что сами они на такие подвиги не готовы.
Как будто депутаты, если они даже это сами себе запретят или запретят чиновникам, как будто бы всем остальным от этого будет хорошо. Ведь они запретят и всем остальным тоже.
Ну, да. Но мы же с вами понимаем, что тут еще, как бы, если так крышку стола поднимем и заглянем под крышку стола, да, там же у нас еще вырисовывается одна темка. Темка какая? Есть депутаты, есть чиновники федерального, регионального уровня, которым какие бы жестокие законы не принимались в адрес государственных служащих, им это как бы такая история, мало касающаяся. То есть есть, как бы, назовем, знаете, как модно было, есть депутаты более равнее, чем и чиновники, чем,
ну,
чем
да, те, как, да, да,
да, вот и все. Поэтому, условно говоря, те, кто летали, те и будут летать. Так что там минимум 15% депутатов действующих Госдумы, они будут летать. Минимум там 40% федеральных чиновников будут делать то, что не хотят. Да, понятно, да, служебные соображения, да, там то, все, пятое, десятое. Вот, но, повторяю, что вот сейчас людей интересует именно эта история. Заграница или Россия? Как бы для людей, почему это интересует людей? Потому что для людей оставаться в России – это некий вот маленький, ну, еще один камешек в 150-м ряду по поводу вот так тоже нужно проявлять патриотизм.
Но Сергей Николаевич, а не получается ли, что в это упакована та самая, в это упакован тот самый запрос на справедливость?
Конечно. Конечно, смотрите, то есть в данном случае государство очень четко, любой запрос общества, она переупаковывает с точки зрения, безусловно, вот этих больших государственных слов. Справедливость, равноправие, так сказать, равенство, братство, патриотизм, понимаете? Вы абсолютно правильное слово сказали, справедливость. Вот так по отношению ко всем, справедливо. Никто не понимает это слово, честно вам скажу, никто не знает. Вот до конца после его определения даже в Википедии нет.
Так.
Но слово хорошее.
Слово хорошее.
И поэтому мы, как бы, да, мы поэтому каждый человек в силу своей, своего развития придумывает наполнение этого слова.
Понятно.
У нас российское население придумывает, что вот так нужно, давайте как
все. На родине это справедливо, а в Египте это несправедливо.
А в Египте это несправедливо. Совершенно,
понятно,
наверное.
Спасибо, Сергей Николаевич, благодарю вас. Сергей Маркелов с нами был, политический советник и политолог. А что правильно, наши чиновники любят говорить сладострастные патриотические речи, пускай словом и делом доказывают свою патриотическую патоку. Любишь березку, любишь Россию, люби отдых в Рязани. Виталий, ну почему это так? Вы же тоже человек, который, ну, допустим, вы любите Россию. Допустим, вы работаете на каком-нибудь предприятии. Не знаю, пошивочный цех у вас какой-нибудь небольшой, или фруктовая лавочка какая-нибудь у вас небольшая. Вот. Но почему отдых за границей будет для вас лично равнозначен тому, что вы предаете родину? Вот если вы не чиновник, допустим, или даже вы чиновник, вы госслужащий, какой-нибудь в муниципалитете, не знаю. Ну хорошо, так можно дойти до бюджетников. Бюджетникам нельзя отдыхать за границей. Учителям каким-нибудь нельзя отдыхать за границей. Воспитателям в детском саду нельзя. Врачам, ну, ради чего? Здесь, мне кажется, здесь акцент смещен. То есть вы думаете, что если чиновникам запретить летать за границу, то они сразу же начнут жить по средствам и, соответственно, вот будут развивать Россию. Конечно, они будут развивать Россиюшку, но они с тем же успехом будут на широкую ногу, еще более широкую, чтобы компенсировать отсутствие Лазурного берега, учиться отдыхать здесь, да. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Руслан Красков.
Да, Руслан.
Ну, да, я за этот проект, чтобы запретили.
Да.
Потому что чиновники высокого ранга, у них у многих за рубежом есть и дачи, виллы и все такое. И не надо разрешать им ездить туда. Если они туда ездить не будут, соответственно, они деньги будут оставлять нашей стране строить эти дома, виллы и все такое.
Здесь будут строить эти дома, виллы, обнесут забором, уберут какую-нибудь, значит, охранную зону вокруг какого-нибудь древнего озера, понимаете? Это все тоже. Ну, главное, они в Россиюшке будут отдыхать. Правда, перекроют какой-нибудь единственный выход к реке, потому что там построят что-нибудь. Вот. А тогда они в Россиюшке будут отдыхать и деньги. То есть, правда, с чего вы взяли, что люди перестанут летать за границу? Они будут как-то иначе летать за границу. Не знаю, понимаете? А что вы так чиновников защищаете? Отстаивайте позицию народа! Вот, говорит Александр. Да нет, Александр, просто логика простая. Если чиновники сами себе это запретят, они тут же то же самое запретят вам летать в Египет, летать в Турцию многострадальную и в другие части света. Понимаете, копили вы на Вьетнам полтора года, чтобы вдвоем с женой съездить за 140 тысяч рублей. Они скажут, нет, вот ты, дорогой, настаивал в соцопросе, принимал участие в том, что не летает за границу, что денежки не тратит. Вот и сам отдыхай в Рязани, и я буду отдыхать в Рязани, в соседних пансионатах. Примерно так. Вы думаете, будет иначе? Нет, конечно. 15 часов новости, продолжим.